У эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. У потерпелых при выбуху у Менску шукают следу выбуховки под позногтями. У менских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху, три из них у тяжким стане. На думку Александра Лукашенко, после выбуху у Менску держсекретарь Рады Беспеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде. 8 годов тому по дороге у аэропорт Менск-2 при загадковых обставинах зник телеоператор Дмитрий Завадский. Это и другие темы у нашем вечеровом эфире одразу после новинок.
У Праской студии новинок Вольга Короткевич и найперш поведомление, кое мы отримали из Беларуси. У Менску у парку Шалюскинцев оборвался один из аттракционов «Карусель» кшталту «Дождик». Здарение отбылося каля 18-й годины. Як поведомляют сведки, спочатку аттракцион почав заповольваться, а потом звалился на бок. Можно убачить, что рухомая частка «Карусели» отломилася от остову, слупа, на яким яна трымалася, и теперь кресла и ланцужки «Карусели» валяются за межами пляцовки. Поводле милициянтов, якія знаходят за каля аттракциону, усім потерпелым, чацвёра дарослым і двое дзяцей аказаная дапамога ў найбліжэйшай больніцы. Ніхто з пацярпелых не знаходзіцца ў цяжкім стане. На месцы здарэння працуюць супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый. У эфире «Свобода» протягиваем новины международными поведомлениями. Колькость ахвяров выбуху каля амбасады Индии у Кабуле 40 человек, пораненные десятки. Смяротник накировал заминованный автомобиль на будинок амбасады. Сярод загиблых 4 громадзяне Индии. Выбух отбылся у момент, каля ля будинку у чарзе по визы находились десятки людей. Урад Индии осудил этот теракт, покуль никто не взял на себе отказность за выбух. Але напередодні Талибан заявил, что мае намер повялишить колькость нападов у столицы Афганистану. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявіў, што ягоная краіна не будзе спыняць праграму ўзбагачэння урану. Гэта першы афіцыйны іранскі каментар пасля таго, як Тэгеран праігнараваў патрабаванне з боку міжнароднай супольнасці. ЗША, Кітай, Расія, Брытанія, Францыя і Нямеччына заклікаюць Іран прыпыніць праграму з узбагачэннем урану перад абмеркаваннем прапанаванага пакету дакументаў, які ў тым ліку прадугледжваюць дапамогу развіцця мірнай ядзернай праграмы. ЗША і заходнія партнеры ў Еўропе лічаць, што Іран распрацоўвае менавіта ваенную ядерную праграму. Вы слухали выпуск навінаў. Наступны прыкладна праз паўгадзіны. Наш адрес в інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. У менских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на концерте до официального дня незалежности. Три из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Наш корреспондент Олесь Дашчинский наведал науково-практичный центр травматологии и ортопедии.
У центре травматологии и ортопедии застаются 6 потерпелых. 17-годовая навученка профессийной в учебне номер 2 легкой промысловости Катерина Точилкина из Менску отримала открытый перелом плеча. Она выступала на параде до Дня Незалежности, а потом с родными пошла на концерт. Парадная майка так сама пробитая у вынику выбуху. У ее семьи потерпели многие.
У меня, получается, пострадало 3 человека. У младшего брата осколочный порез. Мы наложили 3 шва. У меня 15 швов. У крестной на ноге, получается, если бы не обувь защитила, раздробила бы полностью палец. У нее 4 шва. А у отчима моей сестры пока на животе очень большой синяк. Так все остались живы. Это самое главное.
Катерина показала руку, на якой следчие обрезали ее усе пазногці. Так само следчие брали отбитки пальцев у яе и інших потерпелых.
Первые 2 дня они по полдня у нас находились. Ну, спрашивали, кто что видел. Приехали с таким большим агрегатом. Компьютеры там все подведено, ты отпечаток снимают, сразу на компьютере он отпечатывается. Ногти пообрезали. Ну, видно, как бы кто взрывчатку делал под ногтями, остается это все. Не вымывается. У кого найдут серу под ногтями от взрывчатки, может, і знайдуть.
Наталія Ільїна, громадянка Білорусі, але замужем за російським офіцером, живе у Росії. Приїхала у Мінськ до батьків у виніку вибуху, її перелом ноги.
Один з цих елементів, внедрених болт или гайка, пробив берцову кость плечи. Як мені тепер жити з цим далі? У мене ще поки не йде вопрос о рішенні проблем з переломом, зараз йде промивання рани. Отпуск испорчен. От два літніх місяця я вимушена провести тут.
Наталя сказала, что с первых материальных стратов это разрезанные джинсы. И она различивая на компенсацию от белорусских уладов и сгадывая, как денежают у таких выпадках российские.
По телевидению, по всем точкам любого вещания.
По телебачению, по всех медиях, иди информация президента, что в залежности от ступени страты вызначается конкретная сумма, выкладенная у конкретных личбах. Богатозмененные пляны, порушение моего працовного графику, материальные страты. Муж повинен при ехаць, а дарога гэта не танна, туды-сюды матацца. І, канечне, чапляе вызначэнне гэтага ўчынку як хуліганства. У расійскіх медыях звычайна выдаюцца ўсе версіі, якія ёсць у МУС. Жывучы ў Расіі, я хутчэй чакала, што падобнае можа здарыцца там.
Скорее ожидала, что такое может случиться там.
І яшчэ адна з пацярпелых грамадзянка Расіі, навучэнка ліцэю са Смаленску Маша. З яе бядра і голені дасталі болт і гайку. Цяпер яна пакуль можа рухацца толькі на калясцы. Яна згадвае.
Взрыв, боль в ногах, попала, попыталась встать, опять упала и уже поняла, что все, что-то не то. Брюки, которые прострелила, все в крови, мы отдали их в милицию. И сколько я живу в России, никогда в жизни со мной такие вещи не случались. В больницах я не валялась. Единственный мой вывод, то, что я больше на массовки такие не буду ходить.
У мінскіх шпіталях застаюцца 39 пацярпелых ад выбуху на канцэрце 4 ліпеня. Тры з іх па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане. Александр Лукашенко ў часе сённяшняй нарады аб ходзе расследавання выбуху ў Мінску заявіў, што дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага здарэння.
Не думаю, Виктор Владимирович, что вы должны остаться в этой должности после этого инцидента. Вы виноваты прежде всего. Вы по поручению президента не один год, а 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Калі паўторыцца сітуацыя з віцебскім выбухам і вінаватых у арганізацыі выбуху таксама не знойдуць, на вашых пасадах будуць працаваць іншыя, заявіў сёння Александр Лукашэнка, звяртаючыся да кіраўнікоў сілавых ведамстваў. А лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Мінску казалі пра тое, што выбух на святочным канцэрце улады пачалі скарыстоўваць у палітычных мэтах. З Мінску Уладзімір Глот.
Перший намесник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка виказав міркування, що влади уже починають кампанію дискредитації опозиції.
На жаль, офіційні сродки пропаганди, газети і телебачення вовсю, поки що, дякую Богу, ускосно, вже винуваться з демократичної сили у тим, що відбулося. Я не сумніваюся, що як на рівні центральним, так і місцевим, руками ніяких доброхотів, буде відбуватися обвострення. Перше, пропаганда англійської мови, а по-друге, обвострення можливих репресій. На жаль, це вже становиться сьогодні фактом. І те, що сьогодні викладали, про те, як людей допитуються, а де ви були у ночі з 3 на 4, тому підтвердження.
З вусного Олександра Лукашенки на лінії Сталіна прогучали попроки на адрес партії комуністів білоруски. Яни би цим би не виказали спочування з нагоди трагедії, а казали про можливе дочинення до вибуху владів. Сергій Калякін назвав гэтыя папрокі подлым ходам, які выкарыстоўвае ўлада.
Ён на адну дошку паставіў апазіцыю і фашысцкую ідэалогію, пры чым ён так вельмі дзіўна паставіў, па-першае, ён казаў, што фашысцкая ідэалогія гэта тое, што быў спалены Рейхстаг, а потым пачаліся рэпрэсіі проціў камуністаў, то есть это уладная такая ідэалогія ў Германіі. А потым ён сказаў, што гэту ідэалогію выкарыстоўвае ПКБ і іншыя дэмакратычныя сілы. Таму это попытка, ну, такой карыч фарбой помазать всю оппозицию. Чому? Тому, что на Беларуси вельми одмовное ставление для фашизма с часу Великой Отечественной войны.
Наместник старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Ренкевич назвал журналистам несколько причин, чому, на ягоную думку, обвинувачення з боку керівника держави скерованої найперш на партію комуністів білоруською.
Перш за все, це бажання роз'єднати об'єднаної демократичные силы, а по-другому это свидетельство того, что партия коммунистов белорусской занимает достаточно солидные позиции в рамках АДС, працуя пристойно под час вот этой выборчей кампании. Это жадание вот лягнуть как раз неофициальных коммунистов.
Намесник старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Рынкевич. У неделю милицианты Шчирикова и Климовичев допытали мясцовых громадских активистов Семена Понизовцева и Сергея Аржанцева про здарение у Менску у ночь с 3 на 4 липеня. Поводле старшини объединенной громадянской партии Анатолия Лябедьки Менский выбух сгадывал и участковый милициант подчас допыту и вейского громадского активиста Миколая Власевича. Лябедька не выключает, что улады скорыстают Менский выбух подчас выборчей кампании у палату представников.
До Чириковского громадского активиста и журналиста Семена Понизовцева милициант наведался каля 16 годину дня. Сподар Понизовцев каже, что милициант назвал его Семеновым. Таки у его журналистский псевдоним. Потом пошел распытывать про дорожно-транспортное здарение.
Что вы чули по ДТП? Какое ДТП? Ну что у меня сказали? Когда же это ЧП? Я чул. То, что по Талибасне рассказали. Ну и все на этом. Надо было запытать. А чему нас украли Семенова, а не Понизовцева? И, видимо, тут заранее дано, видимо, опытаться тут кое-кого можно по ротам, чи что. Я так уже сам себе прикрутил. А ему пытаний этих не задал. Знаете, это так, для нас было все.
Переказывая обставины гуторки, Семен Понизовцев. Прикладно в этот же час милициант Алеужо Климовецкий наведался до мясцового журналиста и громадского активиста Сергея Аржанцева. Гуторку милициант почал, каже, спадар Аржанцев со здарення, якое нібито отбылося напередодні каля мясцовой школы. Потом почал распытывать, что чув про менские подеи, ці был у Менску, альбо ці были там знакомые. Сергей Аржанцев лічить, что вибух у Менску влады спробу будет скористать для психологичного тиску на мясовых журналистов и активистов оппозиции.
После этого все влады вырешили скористать этот выпад для того, как нервишки пощекотать оппозиционеру. Пройтись по хотя бы в каждом районе же есть некто таких активных. И как бы конкретно не испытались на промою, а одночасово люди будут думать. И глядишь, там никто подумает, а на что мне это все треба, будут вязаться за всякой чепухи.
Меркуя Сергей Аржанцев. И Семен Понизовцев, и Сергей Аржанцев, корреспонденты Крышевской недержавы. Державный газеты «Вольный город». Редактор газеты Сергей Няровный погоджается с тем, что менские подеи мясцовая улада користает как нагоду для заполохования активистов.
Кроме «Вольного города» у Климовичах и Чиреки появляются так само и малоокладные газеты «Климовская инфопанорама» и «Чириковские новины», а так само газета «Свобода» и «Выбор». Этот информационный поток, конечно, не сподобается уладам, и они про милицию пытаются как-то удельничать вот на новых людей, активизовали свою деятельность, тем лику журналистку.
Выбух у Менску сгадал и участковый милициант, коли допытывал и юрского активиста объединенной громадянской партии Миколая Уласевича. Политрада партии вылучила его у юрскую выборчую комиссию Градинщины. После вылучения, каже старшиня партии Анатолия Бедька, до Уласевича наведался участковый милициант.
Какие просто задал питание, то где вы были особисто у ночь с 3 на 4 липня? Такие ускосные намек на то, что если вы будете активно удельничать в выборчей кампании, то мы вас можем притягивать на некой отказности в рамках криминальной справы, которая заведена по этому выбуху.
Одразу ж после выбуха у Менску лидеры белорусских демократичных сил застерегли улады от спробов выкористать здарення для борьбы с политичными оппонентами. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз наше опытание. Ці здольные белорусские влады знайсти виноватых у выбуху на святочном концерте у Менску? С таким питанием до людей на менских улицах зверталася сегодня Юлия Рымашевская.
Немагчыма, але ж мне здаецца, под пытанням ці будзе шукаць. Таму што зусім лёгка знайсці стрэлачніка, хто будзе за гэта адказваць, не таго, што сапраўды гэтым павінны. Это лягчэй, і гэта для адчётнасці больш падыдзе.
Боже, ну ей это совсем не интересно. Потому что они заняты другим делом. Я не думаю, что они будут долго искать. Но, может быть, если они открыли уголовное дело, может быть, кого-нибудь и найдут левого. Но я очень сомневаюсь, что что-то будет конкретное.
Ну, прогнозы, что все-таки те не знайдут, те знайдут, але правду все равно не скажут на конт того, кто это и для чего.
Без шансов. Такие вещи они никогда не раскрываются. Правда? Ну как? Ну откуда?
Я вообще не знаю, потому что я в это время отдыхал за городом. Если свидетели есть, то, может, можно будет раскрыться.
Ну, возможно, да. Ну, только если это не рекламная акция. Возможно, привлечь внимание тех же американцев.
так как наш День независимости за день до их Дня независимости. Хотели, может быть, привлечь внимание масштабностью, а в итоге вариант А не сработал. Подумали, давайте включаем план Б. Взорвем, чтобы... Да.
Ну и таким выпадку, на ваш погляд, можно найти виноватых в тени?
Кого-нибудь точно найдут. Виноваты или не виноваты, это уже другой вопрос. Но найдут.
Да, конечно, сам президент взялся искать. Конечно же, найдут. Обязательно. Но скажут по телевизору 100%. Этот и этот. Вот эти взорвать.
Надеемся, конечно, что найдут, накажут. Впредь неповадно будет. Страшно это все, конечно.
Люди на минских улицах про то, эти здольные улады знайти виноватых у Менским выбуху. С вами Радио Свобода, темы дня. У менских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на святочном концерте. Три из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Подчас нарады об ходе расследования выбуху в Менску Александр Лукашенко заявил, что держсекретар Рады безпеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения. Белорусским следствием, которые расследуют выбух у Менску, допомагают специалисты из России. У связи с выбухом милиция допытывает демократичных активистов. 8 годов назад по дороге у аэропорт Менск-2 сник оператор российского телеканала ОРТ Дмитрий Завадский. Судья Центрального районного суда Менску Татьяна Павлючук осудила активистку руху «Джин за свободу» Полину Курьянович на 5 суток арешту. Громадский редактор Радио Свобода на этом тыдне генерал-лейтенант милиции, спикер Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб. На этом тыдне разом с громадским редактором мы попробуем раскрыть темы, которые оголил выбух 4 липеня у Менску. Больше за 20 годов тому наш громадский редактор Мечислав Гриб был кинут на звышотказный участок працы. Выявить маньяка, який тягом амаль полтора десятка годов терроризовал жаночее насельництво Витебской области. У 85-м годе Мечислав Гриб узначалил оперативно-следчую группу для пошуку этого злочинца. В процессе працы спецгруппы выявились жахливые факты. Опрочь того, что были забиты больше как 40 женщин, незаконно покаранные за неучиненные злочинства были 13 человек, а один был расстрелянный. Какие уроки витебской справы могут взять на узброение сучасные следчие? Мечислав Гриб.
Нам удалось через 9 месяцев затримать злочинцу, им оказался Мених Асеевич Геннадий Модестович. Когда мы начали проводить следство, то высветлилось, и он действовал еще 13 злочинцев, за которые были затриманы и незаконно осуждены 13 человек до вельми долгих годов позбавления воли, 10-15 годов, а отделение было расстреляно. Когда начали разбираться, чему так сдарилось, что за этим стояло, пришли до вынику, злочинство это были тяжкие забойства, керовництво партийное, советское, керовництво по линии громадского аппаратку, МВД, потребовали раскрытия этих злочинств как можно худшее. Особные супрацовники перестарались и затримали не тех людей, которые имели дочинение до этих злочинств. Ну, зразумело, это были не самые законопослухмянные люди, они были разными хибами и судимые были, але головное, что они этих злочинств не здейснили. Было это и вельми страшно. ЦК принимала меры, керовництва поздымали, все, криминальную справу вели в этом накерунку. И сегодня я уверен в том, что она может быть прикладом и для сегодняшних дён, для сегодняшних супрацовников. То, что дается легким, худко можно раскрыть злочинство, на самой справе может быть совсем не тем, чего мы ожидаем. Николи правоохранительные следственные органы не будут застрахованы от помылок. Эти помылки могут быть завсёду. Але каб их не было, треба каб не было великого утиску на следшие оперативные органы. Не треба ставить им термин раскрыть это злочинство на протягу 3 дней, 3 месяцев и кров с носу, але треба зарабить. Зразумело, это поспешность, покаранность злочинства, але треба вельми узважливо подыходить. Не треба сидеть на плечах у этих людей, которые занимаются вельми отказной справой. И не треба им диктовать свою волю. Тогда этих помылок будет меньше. Главное, как эти люди выполняли закон. А той закон, который есть сегодня у нас в Беларуси, когда они будут строго выполнять этот закон, они имкнутся подобаться своему начальству, то у нас этих помылок не будет.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне генерал-лейтенант милиции, спикер Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода и зараз на чарзе Форум Свободы. Реакции наведников на материалы, что з'явились апошним часом на сайте Свобода.орг. Агляд подрихтовал Сергей Навумчик.
У гэтые дні самая гарачая тэма каментароў наведнікаў вэб-сайту «Свабоды», як зрэшты і ва ўсім беларускім інтэрнэце, гэта выбух у Менску. Выказваюцца самыя розныя версіі. Пераважна аўтары допісаў традыцыйна хаваюцца пад псеўданімамі. Вось піша Юрка з-пад Менску.
Тутака і без усялякага расследавання зразумела, чыіх рук гэтая справа. Нешта ж такое ўжо планавалася на вясну 2006-га, але што вельмі відавочна было б тады. Адразу ж было відаць, хто, як кажуць, замовіў музыку. А зараз дурань, можа, і не зразумее. А хутка і выбары. Вось і нагода дзеля лоўлі ведзьмаў сярод апазіцыі. А што людзі ні ў чым не вінныя пацярпелі, дык што ж з таго? Колькі разоў за сваё жыццё даводзілася спатыкацца з тымі беспрэцэдэнтнымі захадамі бяспекі, што спадарожнічаюць ягонаму з'яўленню сярод людзей. А тут, бачыш, ажно два выбуховых прыстасаванні прынеслі. Нават кагосьці яшчэ і бачылі з тых. Да хіба што такое магчыма? Смешна, вуха адселяцца.
Пятрусь у сваім каментары на форуме «Свабоды» адзначае.
Адно толькі ўсім вядома, што палітычныя прасторы Беларусі ўжо зачышчаныя далей няма куды. Гэта значыць, што рыхтуецца тэрор ўжо не супраць палітычна ангажаваных асобаў, а супраць простых беларусаў, што крыху незадаволена гаворыць на сваіх кухнях пра Лукашэнку.
Раман з Магілеву бачыць у выбуху не хуліганства, а палітычную прычыну.
Хутчэй за ўсё, гэта правакацыя перад выбарамі. Там, дзе ўсталявалася дыктатура савецка-расійскіх спецслужб, спачатку Беларусь абкаталі тэхналогію, потым у самой Расіі. Гэты асяродак, савецка-расійскія спецслужбы, адрозніваецца псіхалагічнай жорсткасцю і наяўнасцю вялікай колькасці спецоў па маніпуляцыі грамадскай свядомасцю брутальнымі сродкамі і розных спецоў-падрывнікоў. Таму гэта найверагодні, альбо КГБ здзейсніла, альбо расійскія спецы ўжо дабраліся да ціхмянай сінявокай Беларусі. Гісторыя паказала, ані за цыной не пастаят. Беларусы мусяць толькі байкатаваць і гуртавацца самім вакол беларускіх нацыянальных каштоўнасцяў і змагацца за свае натуральныя правы. І тады перамога не за гарамі, бо Бог будзе з намі.
Кіра з Менску звяртае ўвагу на заявы адносна выбуху з боку апазіцыі.
Апазіцыя крычыць пра тое, што ўладзе не след выкарыстоўваць факт выбуху ў сваіх мэтах. Спадарства ўлада, як бы хто да яе не ставіўся, дапамагала параненым, ды спрабавала не ўтварыць панікі ў паўмільённым натоўпе. А апазіцыя ў той самы час ужо папярэджвала ўжо ўладу. Нават не спрабуйце нас абвінаваціць. Улады яшчэ нікога не абвінавацілі, а апазіцыя ўжо крычыць. Гэта не мы. Ёсць такая прымаўка. На воре і шапка гарит.
А вось Валянціна з Верхнядзвінску ў каментары на вэб-сайце «Свабода» піша наступнае.
Тыя людзі, з якімі мне давялося абмяркоўваць надзвычайнае здарэнне ў Менску, выключаюць, што гэта зрабіла апазіцыя. Гучаць меркаванні пра тое, што зроблена гэта наўмысна перад выбарамі, каб былі падставы закручваць гайкі. Падзяляю такія меркаванні.
Кожны наведнік нашага вэб-сайту можа пакінуць на ім свой каментар. Нагадаю адрас свабода.орг.
Агляд рэакцыі наведнікаў сайту Радіо Свабода падрыхтаваў Сергей Навумчык. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах Свабоды. Сёння свае вершы чытае паэт Сергей Законнікаў.
Не даецца імгненне жывое, каб злавіў я ідэю і змест. Назаўсёды сабе не прысвоіш мілы позірк ці радасны жэст. Наплыве раптам скруха такая, што ўзбунтуецца сэрца біццё, як праз пальцы пясок працякае неспазнанае долей быццё. Там, куды прабіваецца сцежка, непарушны груган закружыў. Я такі ўжо стары, што аж смешна, а здаецца яшчэ і не жыў. Потым, калі вясновы цёплы лівень люляў зялёную лістоту, тады наіўны і маўклівы ты думаў, шчасце прыйдзе потым. У кветках, у пчаліным гудзе, каханне ўсмешкаю сагрэты, праз нерашучасць прамарудзіў, да кроплі выпіць ласку лета. І нават з белай галавою, з рубцамі немалой адвагі, ад восені ты не засвоіў урок душэўнай раўнавагі. А зараз у марознай цішы стаіш знямела і аслепла, нібыта ў свет яшчэ раз выйшаў пасля жыцця, дзе рай і пекла. Тут не шуміць трава густая, маўчаць скалелыя сумёты, завея долю замятае, ёй невядома слова потым. Размянялі золата, засталося срэбра. Размянялі срэбра, засталася медзь. Медзякі нікому зараз не патрэбны, нечаму ў кішэнях нават зазвінець. Медзь бравурных маршаў забівала вушы, паглынала багна дробненькіх уцех. Першым у кішэнях пуста стала ў душах. Гэтае жабрацтва самы большы грэх. Хто за скарб не лічыць родны край і волю, у таго сагнутай будзе век спіна. Плечы не расправіць, годна ён ніколі, а бяды і здзеку сербане спаўна. У чужога дзядзькі мудрасці шукаем, хуткага збавення ад сваіх нягод, а ў саміх ад продкаў спадчына якая, і зямля якая, і які народ. Размянялі золата, засталося срэбра, размянялі срэбра, засталася медзь, а каб жыць па-людску, то заўжды патрэбна нешта за душою чалавеку мець. Рамонт. Ад сумятні ўцякло мястэчка, спакой і ціша навакол, сніць дні мінулыя над рэчкай, напоў разбураны касцёл. Высока на сцяне бярозка з чырвонай цэглы прарасла, над цвінтаром травой зарослым павольна кружыцца пчала. Ды ёсць прыкметы ратавання, брусы, гарбыль ляжаць радком, аблепяць соты рыштаванню і гэты стромкі Божы дом. Ён ажыве святой патрэбай, каб людзі да надзей ішлі, каб тое ім дарыла неба, што не знайшлося на зямлі. І я цяжар сляпой сваволі балючым роздумам крышу, яна не позніцца ніколі, пара рамантаваць душу. Божы дарунак. З першых хвілін да апошняга дня дыхае мовай, жывой як паветрам, там чалавек, дзе шануе радня. Божы дарунак, галоўны і вечны, з ёй як на крылах на волю ляціш, з ёй не загіне душа і ў аковах, несці свой крыж і ўзыходзіць на крыж, вучыцца ў Господа родная мова. Хоць нашы вусны спрабуюць замкнуць, хоць гвалт і страх пераціснулі горла, трэба прыняць беларусам віну, трэба вяртаць непаўторнасці голас. Будзе нязводным народ, у якім слова і душы трымаюцца злітна, мова любая, стасунак людскі, родная мова, да Бога малітва.
Свои вершы чытаў паэт Сергей Законнікаў. Заўтра Перакладчык з іўрыту Павел Костюкевич чытае апавяданне ізраільскага пісьменніка Ефраіма Кішона. Ну а сам ты як? Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў ефіры «Свабоды».
У Менску 21:30 у ефіры Радыё Свабода у студыі Вольга Караткевіч, выпуск навіну. Колькасць ахвяраў выбуху каля амбасады Індыі ў Кабуле 40 чалавек, параненыя дзясяткі. Смяротнік накіраваў замінаваны аўтамабіль на будынак пасольства. Сярод загіблых 4 грамадзяне Індыі. Выбух адбыўся ў момант, калі ля будынку ў чарзе павісы знаходзіліся дзясяткі людзей. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што ягоная краіна не будзе спыняць праграмы ўзбагачэння Ірану. Гэта першая афіцыйны іранскі каментар пасля таго, як Тэгеран праігнараваў патрабаванні з боку міжнароднай супольнасці. ЗША, Кітай, Расія, Брытанія, Францыя, Нямеччына заклікаюць Іран прыпыніць працу з узбагачэннем урану перад абмеркаваннем пакету дакументаў, якія ў тым ліку прадугледжваюць дапамогу развіваць мірную ядзерную праграму. Рост цэнаў на харчы і цэны на нафту – гэта галоўная тэма на парадку дня саміту кіраўнікоў галоўных індустрыяльных краін, які адбываецца ў Японіі. У першы дзень лідары Вялікай Васьмёркі правялі перамовы з афрыканскімі кіраўнікамі. Прэзідэнт Сусветнага банку Роберт Цэлік, які быў на перамовах, сказаў, што неабходна каля 10 мільярдаў даляраў для таго, каб забяспечыць харчаваннем самыя бедныя краіны. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў лідараў васьмёркі зрабіць неадкладныя меры, каб спыніць рост на прадукты харчавання, а таксама для таго, каб змяніць сітуацыю з кліматам. У пакістанскім Карачы адбыліся серыя выбухаў. Адзін чалавек загінуў, больш за 20 параненыя. Паводле дадзеных паліцыі, 5 выбухаў адбыліся на працягу гадзіны ў розных раёнах гораду, населеных пераважна пуштунамі. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за гэтыя выбухі. Сёння парламент Сербіі абмяркоўвае пытанне аб новым урадзе краіны. Кабінет міністра сфармаваны дэмакратычнай партыі сацыялістамі, якія разам маюць большасць у парламенце. Вядомыя расійскія праваабаронцы Елена Бонар і Владзімір Букоўскі звярнуліся да кандыдатаў у прэзідэнты ЗША дамагчыся выключэння Расіі з вялікай васьмёркі. А вы слухаеце Радыё Свабода, мы працягваем навіны, цяпер паведамленні з Беларусі. У менскіх шпіталях застаюцца 39 пацярпелых ад выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Тры з іх па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане. У часе нарады аб ходзе расследавання выбуху 4 ліпеня ў Менску Александр Лукашэнка заявіў, што дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля такога здарэння. Беларускім следчым, якія расследуюць гэты выбух на канцэрце ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці, дапамагаюць спецыялісты з Расіі. Прапанаванай злучанымі штатамі тэхнічнай дапамогі беларускія праваахоўныя органы пакуль не скарысталіся. Выслухалі выпуск навіну наступны прыкладна праз паўгадзіны.
Вітаю наших шановных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 126-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Нядаўна ў продажы з'явіліся паэтычная аўдыёкніга «Фантом» і зборнік вершаў «Забіў сабе Сакрата». Іх аўтарка, маладая паэтка Джэці, будзе госцем нашай перадачы. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай кніга чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берлінам», якую пераклала на беларускую мову Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» выступіць паэт Алесь Чобат, які жыве ў Скідзелі на Гарадзеншчыне. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна ў продажы з'явілася паэтычная аўдыёкніга «Фантом». На вокладцы аўтарам пазначаныя джэці, а выдаўцамі газета «Наша Ніва» і «Радыё Свабода». Значная частка змешчаных на дыску вершаў сапраўды прагучала на хвалях нашага радыё ў праекце «Начная чытанка». Іх пад імем джэці чытала маладая паэтка Вера Бурлак. Яна ж сёлета выдала супольную з Віктарам Жыбулем кнігу «Забіў сабе Сакрата». Пра свае творчыя іпастасі маладая паэтка расказала ў інтэрв'ю Валянціне Аксак.
Пачыналі вы як Вера Бурлак, а потым сталі джэці. Адкуль такі псеўданім?
Усё жыццё я гуляюся ў нейкія хованкі сама з сабою, бо так атрымалася, што асоба творчая і асоба жыццёвая, мяне не атрымліваецца іх сумяшчаць. Джэці імя з'явілася, калі ў мяне не было імені акрамя Веры Бурлак, але потым я пайшла на хітрыкі, я ўзяла прозвішча мужа, і таму цяпер спакойна дзейнічаю ў жыцці нятворчым, ці амаль нятворчым, пад пашпартным імем, а вершы друкую пад тым імём, якое стало маім псеўданімам – Вера Бурлак. Але джэці не можа так проста знікнуць, бо гэта нейкая іншая субстанцыя цяпер, чым Вера Бурлак. Мабыць, Вера Бурлак больш сур'ёзная. Яна хуліганіць, але ціха. Джэці – гэта тая асоба, якая хуліганіць гучна. І таму дыск, на якім гучыць голас, які чытае гэтыя вершы, які, напэўна, заўсёды чытае іх гучней, чым яны самі ёсць – гэта голас джэці.
Сапраўды складана уявіць, каб вы чыталі свае вершы ціха. Усюды са сцэны гэта цэлае шоу, цэлая тэатралізаваная дзея. Скажыце, калі ласка, а вам не хацелася пайці не ў паэты, а ў артысты?
Я ў пэўным сэнсе нават гэта зрабіла. Я ўвесь час удзельнічала ў нейкіх пастаноўках. За бліжэйшы час гэта было нават два калектывы. Была пастаноўка п'есы Зданевіча «Янка Крульалбанскай», дзе я грала Янку Крульалбанскага, адпаведна. І была пастаноўка п'есы паводле Янкі Маўра «Падарожжа ў пекла», дзе я зноў-такі грала Янку. Гэта быў хлопчык, піянер Янка Гуш і заадно піянер Юрка Пыш. Гэтая дзейнасць працягваецца, бо тэатр «Цуд», ён так утварыўся стыхійна з трох актораў аднаго рэжысэра, які ставіў якраз Маўра «Падарожжа ў пекла», працягвае ставіць і гэтую п'есу, яна будзе ў верасні паўтарацца, напрыклад, і я думаю, далей таксама і мы будзем яшчэ ставіць нешта. Гэты калектыў так удала склаўся, туды ўваходзіць акрамя мяне Віктар Жыбуль, Ягор Бабі і наш рэжысэр Мюр Фарыдович.
Наведнікі паэтычных імпрэзаў не маглі не заўважыць, што ў вашай асобе на сцэне з'явіўся яшчэ і музыка.
Ёсць такое, я скончыла музычную школу ў дзяцінстве, усе думалі, што я буду займацца музыкай. Тут усё вырашыў выпадак. Я выйграла алімпіяду па рускай мове ў 9 класе, і проста мне было лянота здаваць іспыты ў вучэльню, а ў ліцэй БДУ на філалогію мяне бралі без іспытаў. Калі б не гэта, я была б музыкай.
Скажыце, як у такой гарэзлівай асобе, як вы, ўжываецца яшчэ і універсітэцкі выкладчык і навукоўца?
Напэўна, проста асоба шырокая даволі. Калі б тут былі толькі нейкія свавольніцтвы, ёй было б гэтага мала. Хацелася б глыбіні. А якраз гэты занятак дае выйсці ў нейкія інтэлектуальныя гульні, не толькі гульні. Насамрэч, у даследчыцкай дзейнасці, нават в укладанні ў мяне ўсё вельмі сур'ёзна. У вам ёсць гэта страшна сур'ёзная асоба. Я думаю, што даследчыцкая дзейнасць і выкладанні, яны дадаюць творчую маю дзейнасць.
Вы выкладаеце расійскую літаратуру, а па нацыянальнасці вы украінка, нарадзіліся ў Кіеве, а вось жа пішаце беларускія вершы. Якая культура здабыла ў вашай асобе, а якая страціла?
Напэўна, ўсё ж такі база ў мяне расійская. Я жыла на Украіне, чула украінскую мову часта, размаўляла па-расейску, а потым у мяне проста з'явілася ў жыцці вялізнае каханне. У нас быў перыяд, калі мы з Віктарам размаўлялі па-расейску. Быў перыяд, калі мы размаўлялі на дзвюх мовах, але гэта нам было цяжка. І потым я перайшла на беларускую мову. Мне спадабалася проста гэта. Цяпер я пішу выключна па-беларуску. Мастацкія творы. Проста тут для мяне дзвюх моваў існаваць не можа.
А якія тэмы даследуе Вера Жыбуль, так?
Вера Жыбуль, так, даследчык. Дысертацыя ў мяне была прысвечана дзіцячай літаратуры сярэбранага веку. Цяпер я пераключылася на ўзаемадзеянне беларускай русской и российской литератур, у приватности на переклады. У 20-е, 30-е и 50-е годы робилось шмат перекладов из российской литературы. Просто сапраўды шкода, что ты с белорусов, кто свядома хочет выховывать детей по-белоруску, из неких причин, может, навод не хочет включать просто русскомовные творы во ужиток. Шкода, что у них выпадает целая библиотека выдатных дитячих творов, того же Чуковского, Маршака, Маяковского и інших авторов. Насамрэч пераклады есть. Теперь есть тенденция, когда з'являются и творы Линдгрен по-белоруску, и інших авторов. Это початок великого шляху, и мне вельми хотелось подштурхнуть это развитие.
Ты пишете вы верши для своего сына и наогул для всех белорусских деток?
Пишу. Голуб, голуб, голубок, у який бежишь ты бок, я бегу хучей до ежи, от ее життё залежить.
С поэткой Джетти гутарила Валентина Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Выдавецтва «Логвінаў» працягвае выдаваць кнігі замежных аўтараў па-беларуску. Недавно у серии «Чэшская калекція» при допомозі Міністэрства культуры Чэхіі выйшла повесть Ярослава Рудіша «Неба пад Берліном». Гэты твор ўжо выйшаў у перакладах на нямецкую, польскую, сербскую мовы, а цяпер прыйшоў і да беларускага чытача у перастварэнні Марыі Мартысевіч. При мікрафоне крытык Ганна Кісліцына.
Цікава, хто-небудзь ведае культы ў Беларусі беларускамоўных чытачоў? Ну, хаця б прыблізна. А культы сярод іх такіх, каму няма 35? Здаецца, значна больш за палову. Бо для таго, каб ведаць, што сёння выдаецца ў краіне, мала наведваць кніжную краму. Пра з'яўленне кніг мы ўсё ж больш дазнаемся пра СМІ ці інтэрнэт. З чаго вынікае? Наш чытач – адукаваны, малады і сучасны. А калі так, то Ярославу Рудішу, 35-гадоваму аўтару «Неба пад Берліном», панк-рокеру і журналісту увага забяспечана. Гэта не азначае, што кнігу не варта чытаць тым, каму больш гадоў. Аднак у іх відавочна ўзнікнуць праблемы. Выхаваныя ці не на самай пурытанскай літаратуры свету, яны могуць аказацца не гатовымі да апісання сексу на лядоўні ці абавязковасці касячка за абедам. Іншая справа, калі чалавек сталага веку чытае кнігу Рудіша як энцыклапедыю моладзевай культуры. Тады яна – цудоўны спосаб дазнацца, хто такія і каючыя гельмуты, і вадалазы з усходу, як адрозніваюцца музычныя густы патлатых і лысых, і нават прасекчы галоўны мэсідж суч культуры, які відавочна палягае ў яго прынцыповай адсутнасці. Напэўна, некаму гэта падасца гульнёй слоў. Але тады яму і не варта занурвацца ў гэтую кнігу, дзе ўсё трымаецца на гульні словаў і алюзіяў. Візуальных і, што важна, дакладных метафор. Сістэме адлюстраванняў і падваенняў, пачынаючы ўжо самой назвы «Неба пад Берліном», якая цэлая да культавага фільма і метро. Берлінская падземка Ярослава Рудіша нагадвае старэйшым чытачам чыгунку Толстога з Ганны Карэнінай, а сярэдняму – жоўтую стралу Пелевіна. Падземка, ці дакладней, убан Рудіша не столькі канкрэтны топас, дэталёва апісаны і пацверджаны факталагічнымі звесткамі, колькі метафізічная кропка сутыкнення мінулага і будучыні. Так, убан трымае людзей і ўвесь горад у сваёй аблозе. Горад, які ўжо быў і які пакутуе ад гэтага, горад разарваны на ўсе бакі свету, горад, які ёсць адным цэлым толькі ўнізе, горад, які стаіць на пагорках з руінаў, горад, які хоча знайсці мінушчыну з каменя і адбудаваць будучыню са шкла. Але гэта не проста, як не проста перасадзіць чалавечае сэрца. Падазраю, што гэтак жа не проста было перасадзіць на беларускую культурную глебу гэтую кніжку Ярослава Рудіша, выпісаную не столькі мовай, колькі паняткамі. І тут Марыка Мартысевіч уступае не столькі перакладніцай, колькі Вергіліем, які водзіць нас па чыгуначных артэрыях пекла, старанна пераводзячы стрэлкі на рэйкі нашых асацыяцый. Зомбі-скрынкі, шабаны, задыханае сэрца Барыса Ельцына. Я б сказала, што тэкст «Неба над Берлінам» не столькі перакладзены, колькі адаптаваны для беларускага чытача, прычым адаптаваны двойчы, бо мае дадатак, у якім сваімі ўражаннямі ад Берліну дзеліцца паэт Андрэй Хаданович, публіцыст Віктар Марцінович, спявачка Святлана Бенінь, паэтка Вальжына Морт. Забавно, что для Бень Берлин мужчина, а для Морт – женщина. И все ж Берлин рудишь у разе у меня больше. Не тому, что он с долей узнасти нечаканный ракурс и разгорнуть свое бачение на 170 сторонках паперы, а тому, что с них поустае достатково целостный образ сучасной культуры, показанный на простых и наглядных прикладах, таких как гамбургер и кебаб, ставших волею автора символами бесконца дубляжая копиевания. У принципе, нема ничего дивного у тем, что миновитая Чех у Немеччине поворочивает нас до проблем культуры. Американский антрополог Бок дал такое вызначение культуры. Культура, у самом широким сенсе слова, гэта тое, за чаго ты становишься чужинцем, калі пакідаеш свой дом. Змена координат дала Ярославу Рудзішу гениальную магчимость поразважать над надзённымі проблемами сучасности. Глобализация и самоидентификация малых наций, сутыкнение Захаду и Усходу, захаванне адчужэння гісторыі, жыццё и смерть, як жыццё и смерть сучасника. Все гэта артыкулюется у кнізе «Неба над Берлином», але не выглядае катастрофичным, нават калі гэтай развагі, укладзеныя в устны, небушчика-самогубцы.
Так, наше життё тут и там, як у бан. Уваход-выход, уваход-выход. Гадзіны, дні и гады чакання. Уваход-выход, увайсці, каб выйсці. Выйсці, каб увайсці. Хук аднойчы сказаў мне, што чалавек не больш, чым машына, а машына болей, чым чалавек. Што людзі гэта прылады, і што прылады і рэчы маюць душу, напрыклад, электрагітары. Я думаю, ён мае рацыю. Мы ўсё робім айн-цвай, айн-цвай, уваход-выход.
И еще одно попередження, апошнее. Незалежно от узросту, гэта книга для людей, у яких по вызначению самого автора «Злева б'ецца сэрца, а не крэдытка».
Вы слухали воду Ганны Кислицыной на книгу чешского прозаика Ярослава Рудзіша «Небо под Берлином», якая вышла в перекладе на белорусскую мову Марии Мартысевич. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и в нашей сталой рубрице «Автор и твор» с устренемся с поэтом Олесем Чоботом. А теперь напомин про головные новины нашей сегодняшней программы.
У менских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на святочном концерте 4 липеня. Три из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Подчас нарады об ходе расследования выбуху у Менску Александр Лукашенко заявил, что дзяржсакратар Рады Бяспеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения. Белорусским следствием, которые расследуют выбух у Менску, допомагают специалисты из России. У связи с выбухом милиция допытывает демократичных активистов. 8 годов назад по дороге у аэропорт Минск-2 возник оператор российского телеканала ОРТ Дмитрий Завадский. Судья Центрального районного суда Минску Татьяна Павлючук осудила Полину Курьянович, активистку руху «Джин за свободу», на 5 суток арешту. У Минском парку имя Янки Купалы отбылося ускладание кветок до помника народному поэту.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. Мы протягиваем 126-й выпуск передачи «Дом литератора». Менское выдавецтво «Про Христа» недавно выдало новую поэтичную книгу Олеся Чобота под назвой «Край мой счастливый». Мы скористали с доброй нагоды и потелефоновали в город Скидель на Городенщине, где живе поэт. Алесь, я зауважил вот что. Поэты, которые живут в невеликих городах и вёсках, они больше соправдные, чи что. Гэткое отчувание соправдности, а не штучности, не покидая меня, когда я читаю верши Миколы Арочки из Ветявича на Слонимщине, Марьяна Дуксы из Солоу на Смаргонщине, ти Виктора Вабишевича с Давыдгородка. Як ты лечишь, твой переезд с городни у Скидель неяк позитивно отбился на твоей творчести?
У меня николи не было дома. Было место, где ночевать, и то не завжди. Со Скидля я поехал в Минск, с Минска в Гродно переезжал несколько раз. Это я называю только место ночлегов так званых сталых. Тому я не знаю, кто куда вернулся. Я просто поздно починал. Я взялся за литературу, когда у меня перервалась первая профессия. Мне было уже за 30. Але это был таки плюс с другого боку, что за мной была фабрика, там металл. Это не люди, его не обдуришь. Вот эта звычка до правды, парадоксальнейшим чином. При металі звичка до правди вона забезпечує життя і відносне здоров'я без колецтва і тобі, і людям. А у гуманітарному хасяродку може бути наоборот. І от ця книга «Край мої щасливий», я старався навмисно, щоб, не дай Бог, там не було ані злості, ані нічого.
І справді у твоєму зборнику «Край мої щасливий» злості нема. Там вірші переважно елегічні. Але яким по жанру не був би твор мастацтва, він, на мою думку, у глибині своєї повинен нести енергію оптимізму. Ось у цій сувязі кого з білоруських поетів ти лічиш самим оптимістичним?
Самий оптимістичний, технічний, перший і лепший був, є і буде Максим Богданович. Богданович одразу тільки вліз і поглядів, що там перед ним було кілька номерів твої нашої Ніви, одразу дав пораду, кинь вічний плач свій об сторонці. Ну і що, його послухали? Його не послухали. Це як горохом об стінку.
А хто самий песимістичний білоруський поет?
А нема такого. Тому що оптиміст просто глядить кругом себе і бачить те, що бачить. І старається, щоб у його зрок, серце, душа, і пам'ять, розум і рука, яка пише, не розходились. А песиміст найчастіше, він, дякувати Богу, пише все-таки не літературу. Найчастіше він пише скарги, жальби, заяви у жильово-експлуатаційну контору, у міліцію, у прокуратуру, у суд, у адміністрацію президента, у Об'єднані Нації, у Брюсселю, у Страсбур, і Бог ведає куди ще.
Многі твої вірші, Олесі, написані на біблійські мотиви. Як часто тобі доводиться звертатися до Біблії, як до першокриниці?
Доволі рідко. У нас нема християнської традиції. Ми народ, в принципі, поганський і для того совєтський. Я всього тільки такий християнин, що без веди моїх совєтських батьків, тому що був 58-й год, мій святой пам'яті дід Ілля Олександрович поклав мені у некий кошик, це було літо, дякувати Богу, і заволок у церкву і похрестив у свого приятеля Айца Соковича. От вся моя традиція. У тисяч людей і такого нема. Ну, слухай, хто пам'ять, як його хрестили і як звати того святара. І я не ходив ні в церкву і ні в костел. Я в костел у Гродно тільки любив зайти. І тепер часом заходжу у фарний костел посидіти на лавці, побити у спокої, про нешто подумати.
Олесь, а откуда же у тебе таке глибинне ведання Біблії?
Доволі почитати любую світську літературу толкову. Скажем, Ернст Ренан «Життя Христуса». А, скажем, Евангелія чотирьох апостолів у мене по-своєму унікальне. Ніяким чудом прозвучить воїн і революції від моєї бабки з дому Павловських, до речі, з того самого, откуда Ліза Ожешка. Засталося Евангеліє ще 17-го года, видадене уже не при цари батюшку, значить, без обер прокурора Синода, але ще не при большевиках, а при патріарху Тихону. Там два тексти, один славянський, другий русский в тогочасному правописі. Одна у мене засталася сімейна реліквія.
У книзі «Край мой щасливий» адмітні вірші, які я названые молитвами. Молитва на каждый день, молитва до Матери Божией Востробрамской, малая подорожная молитва до Матери Божией Буцлавской. Ты удельничаешь ты, Олесь, у людских пилигримках, например, у той же Буцлав?
Я не удельничал и Праги такой не имел, что вот и там смутку, что вот все пошли, а меня не узели. Дельничая формула нашей давней знакомой Дануты Бичель, которая всем отказывает так. Мне, мати, завела за руку у костел, коли мне было 3 года. Християнство – это способ життя и побуту, модус вивенди. Наша теперішня цивилизация, она уже постхристианская. Я не знаю, чи это добро, я думаю, что не зусім добро. Страчено может быть намного больше, чем знойдено. Я ни на грош не веру нашему поколению комсомольцев, которые раптом бегом побегли в церкву и в костел и пилигримку. Я радуюсь, коли люди, которые там бывают, скажут, что там ходят молодые, которые нам с тобой у дети годятся. Вот это добро.
У твоїм новим збірнику, Олеся, читачі знайдя і переклади з польського поета Чеслава Мілоша. Один мій знайомий критик сказав, Чобот так наперекладався Мілоша, що й сам став писати у ягоної манери. А наскільки насамреч Мілош повпливав і впливає на тебе, як на поета?
Ніяк не повпливав і не впливає. Мілош просто свій. Мілош мені як ошарашив поляків, заявивши публічно, що я літвін польської культури. І були, і ще є. Ще живые. Просто поляки и наши поляки. Например, Чеслав Сенюх, наш с тобой знов-таки знакомый, выдатнейший перекладчик. Мілош пише по-польську так, як ти і я думаємо. Тому что, коли я перекладаю поляка, навод доброго, як Ружевич, мне треба залезть до его в скуру и в душу, каб зрозуметь, як он думает. Да, милоша, мне не треба нигде лазить. У него просто богатейший опыт, у него иншая адукация, культура. Но думаю, он абсолютно так, как тутейший, так, как мы с тобой. Чему я поставил эти верши Милоша в свою книгу? Потому что я не могу написать лепш за Милоша про мою верную мову и про моего деда. Ну не могу. Там все формулы уже выведены. То для чего мне выпячивать свое, которое будет горшее, чем не поставить человечее лепшее?
Дякую, Олесь. Я нагадаю нашим читачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гостем рубрики «Автор и твор» поэт Олесь Чобот. А зараз прогучать верши поэта у авторским читанні.
«Ночу на хуторе. По вечері не вийшла розмова і знов. Ніяк душно і сумно. Газніца горить, заблукав гэты край, поміж явов і снов, і пора перастаць про яго говорить. Нешта вечнае мроіцца ў гэтай глушы, лёс пачатку не меў, і канца смерць не дасць. Слепа бліскаюць фары на блізкай шашы, толькі поле кругом, і няма дзе прапасць, не прапасць і не згінуць. У цемры такой, дзе адны матылькі не баяцца святла, дзе спакой нібы смерць, і дзе смерць як спакой, і дзе некалі наша айчына была. Матылёк, як сіні матылёк над белым снегам, цвітучай вішні, так навокал нас ляціць і кружыць, і ліхім набегам шалёна вые, і ўсё паліць час. Нядоўга чалавеку жыць на свеце, нядоўга ў небе матыльку дрыжаць. Калі пасея ў нас аднойчы вецер, то прыйдзе бура нас аднойчы жаць. Што ж, матыльку ляцець ад вечным следам. І ён ляціць за бурай, за зімой, за белым снегам, ноевым каўчэгам, за мглістай абяцанай зямлёй. Элегія. Людзі ўсялякія ходзяць пад Богам. Кожнаму дадзена доля свая. І не прашу я ніколі нічога. Просто жыву час адведзены я. Смерць параўняе ў шыхтах пад зямлёю. Як навабранцаў пустых і святых. Я не баюся, што будзе са мною. Ні ў днях зямных, ні ў вяках залатых. Правды і той нашым людзям не трэба. Што ж без канца аб красе гаварыць? Хлеб у іх будзе, і будзе да хлеба. Толькі краса без астатку згарыць. Так і душа моя лёгкая дымам, просто ў небёсы взляціць над гарой. Вецер развее, і хмарка абдыме. Дождык страсее я слізкай парой. Не шпацыруйце дажджыстай парою. Схопіць простуд, захочацца жыць. І наплывуць невядомыя мроі. И нечакана душа заболит. Край мой счастливый. Буду живы, то еще постараюсь убачить иншим наш свет, у яким живут люди иначе. И еще убачить, нехай неведомо, коли край мой счастливый, якого нема на земли. А буду мертвы, то знову постараюсь выжить словом и следом. І стосом сваіх малых кніж, бо там схаваны ці лета на укол, ці зіма, край мой шчаслівы, якога на свеце нема. Быў я на свеце, зраджаюся і пацвярджаю. Быў я жывы, і дачка моя будзе жывая, і ў лепшы час будзе жыць, і паўстане з-пад сна, край мой шчаслівы, які запрыгожыць яна. А без мяне ці са мной таго ведаць не можам, ані яна, ані я, мы ў тваёй руцэ, Божа. І адной ніткай абодвух да сэрца прышыў, край мой шчаслівы, як сон, што мяне перажыў.
Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Чобот. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
слухачі. Запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.